Хотите, чтобы вам поставили памятник? Терпите и топитесь.
Козел, какого рода эта категория? Интеллектуальная или этическая?
Чем сектантство отличается от увлечения? Говорит Радио Свобода. Подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
Вера Шенгелия.
У нас в гостях наша коллега
Наталья Конрадова.
Начнем с первой темы. Первая тема у нас о памятниках. Этому был посвящен пост в нашем блоге «Предмет разговора» на прошлой неделе. Поводом послужило то, что в Британии началась кампания по поводу создания памятника Брайана Хоу. Брайан Хоу был такой довольно известный персонаж последнее десятилетие. Я его в своем тексте характеризовала как борца за мир во всем мире. 10 лет он прожил в палатке на площади перед парламентом, протестуя против внешней военной, главным образом, политики США и Великобритании во всем мире. Ну, в частности, он протестовал против войны в Афганистане и Ираке. Макет памятника создала приятельница Хоу, скульптор Аманда Уорд. Она добилась поддержки таких знаменитостей, как Ванесса Редгрейв, Кен Лоуч, членов парламента и Бэнкси.
Вот пока мы не перешли к памятнику Брайану Хоу, я немножко хотела сказать о самом Брайане Хоу. Я хорошо помню статьи, которые выходили в 2011 году, летом, когда Брайан Хоу умер от рака легких, и мой добрый знакомый Алексей Ковалев, замечательный журналист, который тогда как раз жил в Лондоне, писал о нем один из некрологов, он был знаком с Брайаном Хоу и немножко мне про него рассказывал. И вот, когда я читала ваш пост про памятник, который, может быть, построит Брайан Хоу, я поняла, и тогда мне это не было очевидно, насколько удивительна история Брайана Хоу. В двух словах просто хочу сказать. Вы уже сказали, что он действительно много-много лет, в 2001 году он занял свое место на площади перед британским парламентом в Лондоне. Действительно, он был один из самых главных пацифистов в мире, протестовал против вторжения британских войск в Ирак и в Афганистан и так далее. Но самое интересное, что можно подумать, что вот какая удивительная история, 10 лет человек протестовал против власти, а эта власть ничего с ним не делала и так далее. Так вот, выясняется, что это не так, что вообще-то власть британская не любила Брайана Хоу и даже с ним по-разному пыталась бороться. Когда, например, проходила предвыборная кампания Дэвида Кэмерона, один из пунктов программы Дэвида Кэмерона как раз заключался в том, чтобы он обещал горожанам, что он уберет Хоу с площади перед парламентом. И Борис Джонсон, мэр Лондона, королеве обещал, что он с ним разберется после того, как Хоу и его соратники, значит, как-то там обругали кортеж королевы. И удивительно, что вот теперь это самая важная часть. Представьте ее в сравнении с современной российской ситуацией. Закон о демонстрациях английский таки действительно изменили. Исключительно для того, чтобы как-то избавиться, наконец, от Брайана Хоу. Но закон не имеет обратной силы. И поэтому как Хоу там сидел, так он там и сидел, пока, наконец, действительно не умер своей смертью. Это совершенно невероятная история. Я считаю, что Хоу как раз заслуживает своего памятника ровно на том месте, на котором он и так просидел как памятник 10 лет. Оль, так что, поставят ли памятник Хоу?
Чтобы его поставили, на него нужно, во-первых, собрать деньги. Это примерно 60 тысяч фунтов. И получить разрешение на установку. Ни то, ни другое еще как бы неизвестно, получится ли. Ну, 60 тысяч фунтов в судьбе Брайана Хоу не такая большая сумма, потому что в самой масштабной операции по удалению его лагеря с площади перед парламентом, в которой участвовали почти 80 полицейских, вот на нее власти города потратили 27 тысяч фунтов. Ну, в общем, может быть, они сейчас сохранят лицо и примерно столько же внесут на сооружение памятника Брайана Хоу. А в макете, в обосновании, вернее, проекта говорится, предполагается, что вот на пьедестале, видимо, будет написано «Великан среди людей». Истеблишмент говорил, что он сумасшедший, однако на протяжении 10 лет он при любой погоде бросал вызов парламенту. И, собственно, удивительно, в какой компании окажется Брайан Хоу, если он появится таки в виде памятника на площади. То есть его будут окружать исключительно лорды и премьер-министры. То есть он фактически будет стоять плечом к плечу с Уинстоном Черчиллем. И вот это, собственно, кажется очень странным. Реального Брайана Хоу постоянно выгоняли с площади, а памятник, в общем-то, вполне может появиться. И в связи с этим возникает как бы вопрос, а неудобнее ли памятник человеку, который протестовал, неудобнее ли такой памятник властям города, кому угодно, обществу в целом, чем сам протест? То есть, возможно, мы готовы смотреть на мраморных активистов, но сами активисты нам неприятны. Вот, этот вопрос задают все, в том числе есть такой молодой архитектурный критик Оуэн Хезерли, который пишет в британских газетах, в основном в либеральных, в левых, в частности, в «Гардиан». И вот он отмечает, что если памятник Брайану Хоу таки появится в Лондоне, он станет едва ли не единственным памятником активистам левых движений. И вот он приводит в пример такую интересную историю с бюстом Ленина, который пытались установить в Лондоне, рядом с тем местом, где Владимир Ильич некоторое время проживал, в Клёкенвелле. Этот бюст, это был обычный серийный советский бюст, который они притащили откуда-то из России. Там долго не простоял. Его постоянно подвергали каким-то там раскрашиваниям и прочим процедурам. А в итоге его пришлось упрятать куда-то вовнутрь очень богатого квартала, который был построен вот рядом. И там он тоже как-то не устоял, его все время пытаются переносить, спрятать. Вот, в общем, этот памятник Ленину не может выжить в Лондоне. Его все время изгоняют. Второй неудачный проект, который упоминает Хезерли, связан с памятником Энгельсу. Энгельс тоже известный человек в Британии, он прожил в Манчестере не так мало времени, именно в Манчестере он написал свою первую важнейшую книгу «Положение рабочего класса в Англии». Власти Манчестера решили таки увековечить основателя марксизма, одного из основателей марксизма, и обратились к городу-побратиму Петербургу, потому что они предполагали, что в Петербурге памятников Энгельсу должно быть как собак нерезанных остаться с советских времен. Власти Петербурга, как бы, видимо, хотели помочь своим побратимам из Англии, но ничего не могли предъявить, кроме проспекта Энгельса, который, собственно, пересекает Манчестерскую улицу. Вот в этом, собственно, побратимство и состоит. В Ленинграде, в Петербурге не оказалось памятников Энгельсу. Энгельс вообще был всегда как-то либо в паре с Марксом, либо отсутствовал как таковой. Вот, зато в Петербурге только что установили новый памятник Ленину.
Можно я скажу?
Да.
Я вот вспомнила про огромный бюст Ленина, который пару лет назад, по-моему, нашли в Антарктиде. Это такое место, где, в принципе, нет ничего, кроме снега. И вот недавно выяснилось, что там еще есть бюст Ленина. И он до сих пор там стоит, и он такой памятник сам себе уже. И это очень, мне кажется, такая забавная история про то, как памятник оказывается без контекста какого-то городского, какого-то социально-исторического, и продолжает существовать, вполне себе функционировать. Около него там все фотографируются, полярники.
А вот у этого нового памятника в Петербурге, у него какой контекст, его почему поставили?
Это не новый памятник, конечно, это скульптура довольно почтенная, работы Томского, которая была создана, ну, типа, в 40-е годы. Она вообще серийная. Такие же скульптуры были в Воронеже, в Вильнюсе и еще в нескольких городах СССР. Традиционно она стояла у Варшавского вокзала. Но этот вокзал превратили в такой шопинг-молл. Скульптура там, видимо, идеологически вот никак не устраивалась. И ее куда-то дели, и никто несколько лет не знал, где она находится. И вот вдруг она объявилась в совершенно неожиданном месте в заднем дворе Института физической культуры имени Лезговта. Что делает Ленин среди физкультурников, понять сложно. Но вот я прочитала отчет об этом в городском петербургском журнале, и там вот краевед Михаил Золотоносов и историк, он поинтересовался у администрации Института Лезговта, зачем им Ленин в заднем дворе. И они объяснили, что они чтут историю. Девушка из канцелярии сказала, что в 19-м году именно Ленин подписал постановление, по которому вот эти высшие курсы, воспитательница, руководительница физического образования, ну, так появился этот институт, превратились в Государственный институт физического образования. И она заключила свою речь фразой, которая меня восхитила абсолютно. «Мы же не Ивана, не помнящие родства».
Так, Оль, хорошо, это все ругаете и ругаете. А скажите, как житель Петербурга в прошлом, есть там памятник, который вам понравился?
Нет, нет.
И что, и Чижика-Пыжика даже не любите?
Ну, Чижик-Пыжик – это же такое специальное развлечение для туристов, в которые надо кидать деньги, чтобы потом городские нищие ныряли туда и собирали эти деньги. Кроме того, Чижик-Пыжик – это еще такое развлечение, что его постоянно спиливают, потом ставят на место. А, ну, это вот такой ключевой момент для любой экскурсии, которая проходит по Фонтанке. Людей почему-то страшно волнует этот Чижик-Пыжик. А на самом деле он очень маленький, никакой художественной ценности из себя не представляет, и вообще он должен был быть не там, а на другом берегу Фонтанки. То есть все неправда.
Так скажите же про Карла Эмилию, наконец, я-то знаю.
Да. Ну вот из новых памятников, которые появились в Петербурге, пожалуй, самый, ну, такой курьезный, поставлен на северной окраине города, в конце Тихорецкого проспекта. В общем, это памятник Карлу и Эмилии. Тема такая, что Карл и Эмилия были такие возлюбленные немцы. Значит, почему немцы? Потому что Это место, где им поставлен памятник, находится в некотором отдалении от Выборгской стороны, а Выборгская сторона в XIX веке была заселена отчасти немцами. Ну так вот эти Карл и Эмилия страстно полюбили друг друга, когда им было 18 лет. Но родители, злобные вот родители, запретили им жениться, и они 30 лет добивались права вступить в брак. Когда-таки они его получили, они взяли за руки и утопились в пруду от большой любви. Пруд не сохранился. Но, предположительно, памятник поставлен на месте, где они были похоронены. Все это произошло в 1855 году. А люди, которые наблюдали за сооружением этого памятника, говорят, что никакой могилы там нет, а есть холмик, в который созданы из строительного мусора, каких-то там обломков асфальта и так далее. Ну, вот такое вот воспевание.
Поэтому мы в начале передачи говорили: терпите и топитесь, и тогда точно памятник будет вам установлен. И мне здесь непонятна одна вещь. Обычно все, что мне непонятно, мне объясняет Оль Серебряная. Но тут, чтобы вести огонь с двух рук, мы позвали Наташу Конрадову, которая культуролог, журналист, которая знает про памятники абсолютно все. Так вот, я хочу попросить вас, чтобы вы мне объяснили вот какую вещь. Когда Оля рассказывает про установку очередного памятника Ленина, где бы то ни было, в Лондоне или в Петербурге, я чувствую, хотел сказать, не мотивированный приступ агрессии, потом понимаю, что прекрасно мотивированный приступ агрессии. Что мне кажется, что все, что связано с этим чудовищным периодом нашей истории, нужно отрефлексировать, пережить, проговорить, но точно не продолжать бесконечно увековечивать и славить. Да? Мне в памятнике видится именно этот смысл. При этом, когда Оля рассказывает про Карла и Эмилию или про Чижика-Пыжика, я ничего, кроме умиления или там, не знаю, какого-то любопытства, не испытываю. Вот кто мне может объяснить, почему я так по-разному отношусь к этим двум процессам, хотя вообще-то это одно и то же, установка некого символического скульптурного объекта в городской среде?
Мне кажется, что не бывает просто универсального скульптурного некоторого образа. Они довольно четко, не знаю, объективны или нет, но официально по бумагам точно делятся на два типа. Есть памятник, а бывает городская скульптура.
Так, понимаю. То есть Чижик-Пыжик – городская скульптура,
да.
А Ленин – это памятник.
Да. Большой вопрос по поводу Карла и Эмилии, например, потому что вроде бы это исторические персонажи, но тем не менее я бы это скорее отнесла бы к разряду городских скульптур, потому что это, очевидно, такая городская легенда. Насколько они существовали в реальности, в общем, не имеет большого значения для тех, кто смотрит на этот памятник, для его авторов, наверное.
Да, да, и это такая легенда. Есть такие легенды, которые никому, кроме авторов городской скульптуры, неизвестны. Потому что, ну, да. одно дело вот поженившийся Пушкин с Натальей Николаевной на Арбате, а другое дело какие-то непонятные Карлы и Эмилии.
Ну, кстати, по поводу Пушкина и Гончаровой на Арбате, вот тоже, то есть есть такие формы, такие промежуточные, да, потому что, в общем-то, это тоже скорее городская скульптура, потому что мы знаем про там памятник Пушкина, у которого у самого уже есть своя история, у памятника, я имею в виду, да, и он еще и символизирует много всего разного, что я даже сейчас не предлагаю разбирать. И это совершенно не то же самое, что памятник Пушкину и Гончаровой, который, в общем, скорее выполняет роль там, важного места для молодоженов, для того, чтобы сфотографироваться на фоне, если ты приехал в Москву и гуляешь по бульварам и так далее.
Декоративную.
Правильно,
роль.
Согласна? Да, да, ну такую декоративно-ритуальную, я бы сказала, но не идеологическую. Мне кажется, тут есть большая разница. Недавно был довольно смешной такой скандал, даже не один, а сразу несколько, в городе Самара, где местные депутаты решили вдруг поставить некоторое количество памятников, и делали они это не особенно консультируясь с местными жителями. И в результате там появилось ну, там несколько изваяний, два из которых связаны с совершенно вроде бы разными историями, но тем не менее их собственная биография этих памятников была довольно похожа. Первый – это памятник Юрию Деточкину. То есть не памятник, это все-таки скорее городская скульптура тоже, да, но тем не менее персонаж такой существует в советском кинематографе, который был представлен с чемоданом и со шляпой в руке.
Почему он там, а не в Москве?
Ну, это науке пока неизвестно, но факт тот, что Юрий Деточкин, ну, это какой-то важный, как показалось местным депутатам, узнаваемый некоторый герой. Местные жители совершенно оказались ему не рады, во-первых, потому что большая часть из них вообще не знает, кто такой Юрий Деточкин. А во-вторых, потому что вот это конкретное изображение персонажа совершенно вело их на другие мысли, и они назвали его «Зэк откинулся».
Ну, мы должны, наверное, пояснить.
Потому что он стоит с чемоданом в шляпе и, значит, раскинул руки в некотором приветствии, как будто он только что вышел.
Надо пояснить, на самом деле, многие могут не знать, кто такой Юрий Деточкин, что это персонаж фильма «Берегись автомобиля».
«Берегись автомобиля», да. Это, кстати, совершенно правильное замечание, потому что вот жители Самары тоже не все знают. Да, я остановилась на том, что есть второй памятник, который как раз-таки вполне себе памятник и монумент, а вовсе не городская скульптура. потому что это памятник жертвам политических репрессий, который почему-то представлен в виде полуголого человека с таким то ли венцом на голове, то ли какой-то конструкцией непонятной, и в каком-то подобии тоги, что ли, ну, в общем, в каком-то довольно античном таком варианте. И его местные жители прозвали «с легким паром». Получилась такая инверсия. Юрий Деточкин предстал в образе заключенного, ну, неважно, в данном случае, политического или нет, а политический заключенный предстал в образе такого вполне себе полуфольклорного персонажа, значит, с легким паром, вот он из бани. Ну, и дальше можно там продолжать этот ряд или дойти до, опять же, советского кинематографа вернуться. Это я все к тому говорю и привожу эти примеры, что, вообще говоря, конечно, все зависит еще от изобретательности авторов и дальновидности заказчиков, потому что, конечно, эти два жанра, памятник, который, как правило, связан или с историческим событием, или с каким-то человеком, да, историческим деятелем, и у которого всегда должна быть очень прямолинейная идея, и, собственно, идеология за ним должна стоять, и городская скульптура, которая скорее такая развлекательная, да, связанная иногда с ритуалами, иногда просто с декорацией, они должны как-то, видимо, различаться, но это не всегда получается, и это, собственно, уже проблема реализации, вот мне так кажется.
Вот у Оли есть прекрасная история про Томск. Оль, расскажите?
У меня даже две истории, обе связаны с Сибирью. Одну я расскажу в подтверждение того, что разница между памятником и городской скульптурой часто зависит от реализации, но не нужно думать, что вот как бы умение правильно строить монументальные памятники мы утратили вместе с советской властью. В мелком сибирском городе Бийске есть памятник второму космонавту Земли Герману Титову. Его там поставили, наверное, в 70-е годы в связи с тем, что он родился где-то недалеко. И этот памятник вполне себе монументальный. Он стоит на довольно высоком пьедестале, и там чуть больше человеческого роста фигура, которая стоит, так раскинув руки, как будто обнимая земной шар. Ну вот он, космонавт, который совершил несколько витков вокруг Земли. Старшее поколение жителей города, наверное, знало, что это памятник Герману Титову. Но уже мои ровесники называли этот памятник не иначе, как памятник старику Козлодоеву. Ровно потому, что вот он пытался всех обнять. Причем с монументальностью там проблем не было. Вот как бы родился некий городской фольклор, и как это объяснить, я, честно говоря, не знаю. Но есть еще второй пограничный случай, тоже в Сибири, и он очень знаменит. Наташа, вы наверняка знаете историю памятника Чехову в Томске.
Да, ну, то есть я не знаю, знаю ли я всю историю, но я знаю о том, что это такая маленькая месть, а может и не маленькая, города Антону нашему Павловичу, если вы об этом.
Да, но я бы не назвала ее местью, я большая поклонница этого памятника, он очень остроумный. История вкратце такова, что Чехов, в отличие от прочих русских писателей, действительно был в Томске. Вообще в Томске, по-моему, никто не был, кроме Шпета, который там погиб, и Чехова, который там проезжал. Чехов ехал на Сахалин, и тогда попасть на Сахалин можно было не иначе, как только через Томск. Он там менял коляску, насколько я помню. Он выдал такую негативную оценку городу в письме Суворину, и это письмо было затем опубликовано в газете «Суворина» в петербургской. Там было сказано, что отвратительнее города, чем Томск, нет на земле. Там во всех канавах валяются пьяные мужики, а бабы отвратительные и кормят так, что у меня болел живот. Соответственно, в Томске сделали памятник Чехову с точки зрения мужика, валяющегося в канаве. Пьяного мужика, валяющегося в канаве. А, соответственно, ноги у него очень большие у Антона Павловича. Сама фигурка такая коротковатенькая и маленькая голова. И вот этот вот какой-то такой...
Мультипликационный герой.
Да, мультипликационный герой, довольно-таки неприятный тип. Вот он, значит, идет. По-моему, это очень остроумный ответ. И такой ответ, на самом деле, очень любовный по отношению к Чехову. Потому что, в общем, все мы понимаем, что... Его поездка на Сахалин, в общем, была не шуткой, а подвигом. И, в общем, все мы понимаем, что это был один из лучших юмористов в русской литературе.
Вопрос все тот же. Вот это что, памятник или городская скульптура? Как ты, кстати, думаешь, по документам это что?
Честно говоря, надо это проверить. Но интуитивно мне кажется, что это городская скульптура. И Чехов здесь точно такой же, как Пушкин с Гончаровой, скорее такой герой фольклора. Вообще говоря, Пушкин же тоже герой фольклора очень популярный, да? И мне кажется, что Тымичи как раз смогли сделать из вот такого, собственно, официозного образа некоторого важного русского классического писателя, ну, такого чувака, которому не понравился Томск. Там же еще очень смешная подпись около этого памятника, которая как раз-таки, да, гласит, что это Чехов с точки зрения мужика, который валяется в канаве и не читал Каштанку.
Да, там, и не читал вот Каштанку, написано. Да, совершенно да, верно.
То есть, мне кажется, что это скорее скульптура, а то, что это при этом исторический персонаж, это такая, в общем, важная деталь.
Меня как раз в этом памятнике поражает то, что я-то его воспринимаю как памятник, потому что вот вряд ли можно придумать более адекватный скульптурный образ, чтобы увековечить Антона Павловича в Сибири.
Я просто ужасно не люблю памятники, поэтому мне не хочется называть какую-то живую вещь, ну, в определенном смысле памятником, но это уже вкусовщина, конечно.
Спасибо, Наташа, спасибо, Оля. Я буду продолжать ненавидеть памятники Ленину с той же мотивированной агрессией. Наташу мы поблагодарим, с ней прощаемся. Спасибо, что пришла.
Спасибо. Да, спасибо.
А тем временем наша рубрика «Цитата недели».
Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на пашне.
Ужас!
Да, это известный советский поэт Эдуард Осадов, и привели мы его не потому, что мы такие большие поклонницы творчества этого литератора, а потому, что его ровно вот это стихотворение цитировал на уходящей неделе в Совете Федерации один из сенаторов, который с помощью первого четверостишия вот этого замечательного убеждал сенаторов, что нужно поддержать антисиротский закон, который через несколько минут после этого выступления был принят единогласно.
Надо добавить, что мы хоть и не поклонники поэта Эдуарда Осадова, но я, тем не менее, знаю как минимум 40 стихов. Я сегодня даже специально посчитала Эдуарда Осадова. И помню я их с того момента, когда мне было 9 лет, потому что тогда было, у нас были в заводе такие тетради, куда мы переписывали всякую любовную лирику. Я их, конечно, помню не целиком, но я поняла, что я знаю какую-то целую кучу. Они студентами были, они друг друга любили. Комната 8 метров, чем неуютный дом. И вот и такого я знаю целую кучу. Интересно, знают ли сенаторы какие-нибудь еще стихи?
Вот очевидно, что это такой поэт, который у них где-то там в памяти. Сенатор, который цитировал это стихотворение, на самом деле перепутал автора. Он сказал, что это стихотворение принадлежит Андрею Дементьеву. Это совершенно неразличимые фигуры для меня. Осадов, Дементьев. Из Дементьева я помню наизусть такое стихотворение, которое тоже надо произносить вот с таким же пафосом. «Не смейте забывать учителей, они о вас тревожатся и помнят, и в тишине каких-то там комнат ждут ваших сообщений и вестей. Не смейте забывать учителей». А все это издавалось какими-то бешеными тиражами, и были какие-то сборники, современная поэзия, советская поэзия, и там всегда вот были эти две фигуры – Осадов и Дементьев. Видимо, советский народ их действительно любил.
Удивительно. Вот чего не скажешь о книге, которую я писала на прошлой неделе в блоге «Предмет разговора». Книга, которая называется «Assholes the Theory». Будем переводить название так – «Козлы. Теория». Это книга такого американского философа, которого зовут Джеймс Аарон. Я ее встретила сначала рецензию на нее. Вспомнила сразу же, естественно, как Медведев давал пресс-конференцию 5 каналам, и как, когда звук уже выключили, ему задали вопрос про следователей Следственного комитета, которые тогда приходили к Павлу Костомарову, одному из создателей проекта «Срок», его спросили, что же это такое, почему же они приходят так рано, и вот вообще, что это за обыски. И Медведев, думая, что съемка уже не ведется, назвал следователей козлами. Это, конечно, этот кусок попал в интернет. Я вот тогда вспомнила, что у меня такой возник тогда вопрос, почему, интересно, он назвал их козлами, а не там сволочами или придурками. Или... Почему-то я тогда задалась этим вопросом. Соответственно, когда я увидела книгу Джеймса Аарона, я ее тут же купила, прочла и, в общем, была очень рада, потому что вот этот вопрос, который ставит Аарон, да, почему он пишет именно про козлов, он не пишет про идиотов там, или про дураков, и даже про баранов не пишет, он очень интересный, потому что козел ведь такое неоднозначное ругательство, неоднозначная категория. И он, я вспомнил, что у нас с друзьями вообще есть застарелый такой спор, какая вообще эта категория, интеллектуальная или этическая? То есть, условно говоря, козел — это дурак или подлец? Вот вы, Оль, как вы на этот вопрос ответили?
Козел — это не дурак, козел — это скорее подлец. Но здесь требуется как бы много оговорок. Я расскажу в связи с этим такую историю, которая, скорее всего, проиллюстрирует. То есть я полагаю, что это категория этическая, но, тем не менее, она действительно связана с каким-то непониманием. И кажется иногда, что ты имеешь дело с туповатым человеком. Вот однажды я вела публичный спор с молодым руководителем одной из компаний, который никак не мог понять, почему я называю право на аборт важнейшим для женщины правом. Мне казалось, что это очевидно, и особенно, учитывая, что молодому человеку было вот примерно столько же лет, сколько и мне, мне казалось, что в конце Советского Союза как-то вот это всем было уже очевидно, и как-то особых каких-то защитников прав младенцев, эмбрионов и так далее в то время, когда мы взрослели и формировались, не было. Но, тем не менее, молодой человек никак не мог понять, почему я считаю это право важнейшим. И я стала выяснять, чего конкретно он не понимает. И оказалось, что он не понимает, при чем тут женщина. То есть почему право на аборт – это право женщины. Он говорит, ну это же дело идет там о ребенке, да, вот будет он жить или не будет. А женщина здесь совершенно ни при чем. И тогда я его спросила, подождите, а ребенок-то он где бывает? Он как бы из воздуха, что ли, получается, из пробирки или откуда? Вот он же вроде как непосредственно связан с женщиной. Он говорит, ну, связан там 9 месяцев. Я говорю, а женщина, по-вашему, в это время она не живет, это никак не влияет на ее деятельность, как бы не определяет ее дальнейшую жизнь и предыдущую. И он как бы задумался и замолчал. И тут я поняла, что есть такие вещи, то есть понимание – это ведь не полностью интеллектуальная вещь. Сам круг внимания, то, на что ты вообще в принципе обращаешь внимание, определяется в том числе и этически. И если человек просто не видит некоторых вещей, ну, скажем, не видит своего собеседника, не видит существующего рядом человека, не видит такие другие формы жизни, такие низменные, как женщины, то он не видит не потому, что он идиот, а потому что он козел.
Ну вот в защиту человека, с которым вы вели спор, скажу все-таки, что надеюсь, что он все понял, все переменилось вмиг после вашего с ним разговора, потому что Аарон, собственно, считает, что очень важно отметить, что иногда все люди ведут себя как козлы, но только козлы чувствуют себя в полном праве всегда вести себя как козлы. Так что, может быть, все не совсем так однозначно.
Совершенно верно. То есть можно шуметь, там, будучи молодым подростком, шуметь там, в 12 часов ночи, играть какую-нибудь любимую музыку, и тут к тебе придет престарелая соседка и объяснит, почему это делать не надо. И ты поймешь, что ты вел себя как козел, потому что ты вообще не подозревал о ее существовании и не задумывался о ее покое. Но ты способен в то же время постфактум понять, что вел себя как козел. Но тот молодой человек, надо сказать, он так и не признал, что материнство каким-то образом влияет на жизнь женщины. Он полагал, что, ну, собственно, вот произведен ребенок, и дальше он живет. А при чем здесь вообще женщина? То есть просто она здесь не существует. Доказать ему собственное существование, существование себе подобных, мне ему не удалось.
Тут очень тогда, кстати, будет определение Аарона, которое он дает слову «козел». Он определяет это так. Человек считается козлом, когда он позволяет себе свысока общаться с другими людьми, потому что ему кажется, что он наделен особым правом на такое поведение. Исходя из этого же чувства собственной привилегированности, он может не реагировать на замечания других людей. Мне вообще это определение Аарона нравится, мне вообще книга очень понравилась. Не зря Аарон профессор философии. Самая большая часть его книги отведена, собственно, примером. То есть он не только философствует и теоретизирует, но он на конкретных примерах разбирает, что вот такое поведение козлов, каких людей можно назвать козлами. Но интересно, как он к этим главам подводит, потому что он пишет, что прежде чем давать определение козлам, нужно понять, не будет ли в этом вот такого элемента осуждения. И вообще, говорит Аарон, не козел ли я, если собираюсь сейчас назвать по именам несколько известных козлов? Он приводит простой тест, с помощью которого можно определить, козел ты или нет. Значит, если этот вопрос вообще возникает, то, скорее всего, нет. А уж тем более, если возникает желание хоть иногда назвать себя козлом. И еще интересное замечание, которое делает Аарон, состоит в том, что козел вообще преимущественно гендерная категория, что чаще всего козлами все-таки называют мужчин. И не потому, что это словоупотребление, да, не потому, что слово в мужском роде, а именно потому, что чаще такое поведение присуще мужчинам в современном мире, и что современный мир как бы подталкивает мужчину к тому, чтобы быть козлом. Вот такая у него есть теория. Дальше Аарон делит козлов на группы. Козлы-хамы, козлы-интеллектуалы, козлы-начальники. И есть такие более смазанные типы, такие современные, в которых есть разные черты из всех предыдущих категорий. Одна из самых главных в них, конечно, ТВ-козлы, да, козлы из телевизора. И тут даже, в общем, наверное, нету смысла приводить примеры из Аароновской книжки, потому что...
Ну, а давайте я попробую угадать, вот в том духе будет или нет. Вот, насколько я понимаю его мысль, вот козлы-интеллектуалы — это такие люди, которые нечто утверждают о своем предмете каком-то, не предполагая за другими, что ли, право тоже мыслить. Вот я приведу пример такой, который всегда приводил Мераб Мамардашвили, когда он объяснял, как нужно читать историю философии. Вот он говорил, откроем любую марксистскую историю, например, древней философии, античной, и мы увидим, что, значит, человек пишет, в античности мысль еще недостаточно развилась, и хотя у них были проблески материалистического мышления, ну, конечно, вот они как бы так вот немножко по-детски их выражали. Ну, например, Фалес считал, что все есть вода. Хотя мы же знаем, конечно, что не все есть вода. А другой писал, что все есть воздух. Ну, очевидно, что это не так, но они еще были маленькие, как дети. Так вот, это была колыбель человечества. Вот, и Мамардашвили всегда говорил, он не употреблял термин «козел» в данном случае, но он говорил, что нужно соблюдать принцип интеллектуальной вежливости. Если ты этим человеком занимаешься, этим мыслителем, то изволь предполагать, что он был, по меньшей мере, не дурнее тебя.
Вообще, Оль, да, я думаю, что вы попали. В качестве примера Аарон приводит Докинза, Ричарда Докинза, угу. Да, который совершенно отрицает религиозное мышление и людей, которые имеют какое-то отношение к религии. И вот Аарон как раз пишет, что будь вежлив к огромной группе людей, для которых это много значит. Не отрицай их вот так просто одним словом, одним не самым приятным словом, довольно резким словом.
Ну так почему тогда Медведев-то назвал этих самых следователей козлами?
Ну, я думаю, что это на самом деле двойственная штука. Конечно, Медведев назвал их козлами совсем не потому, почему назвал бы их козлами, например, Джеймс Аарон. Будь он здесь, и разбирайся он в этой ситуации. Ну, в «Благосфере» много уже про это писали, что, скорее всего, риторика Медведева так или иначе тюремного толка, что, конечно, слово «козёл», которое имеет очень яркую и очень негативную коннотацию в тюремной лексике, вероятнее всего, да, оно пришло к нему откуда-то оттуда. Но надо сказать, что даже если бы он не имел этого в виду, если бы этого не было вот этого тюремного подтекста, то все равно бы он попал бы, да, и Джеймс Аарон в такой ситуации назвал бы их потому же. Это очень хорошо из определения следует, потому что человек считается козлом, когда он позволяет себе свысока общаться с другими людьми, потому что ему кажется, что он наделен особым правом такое поведение, ровно как следователем в 7 утра.
Совершенно верно. И здесь наступает время для нашей второй цитаты.
Стихотворение Эдуарда Осадова или дослушать вот эту песню до конца. Отовсюду, отовсюду, отовсюду она несется, и вместе с ней «Джингл Беллс» и что-то еще отвратительное. И ни одну меня это раздражает, надо сказать. Я прочитала достаточное количество всяких ругательных постов и статей
на
прошлой неделе.
На сайте свобода.орг была выдающаяся отповедь этой песни за авторством Кирилла Кобрина. Мне даже сложно повторить все то, что он там сказал, но он выражал желание уезжать на время Рождества в какую-нибудь мусульманскую или буддийскую страну, в которой бы это ни звучало, почему-то странным образом связывая присутствие этой песни с христианством. Хотя мне кажется, что современное Рождество от христианства так же далеко, как Советский Союз был далек от марксизма.
Да, я думаю, что вот песня «Last Christmas» — этому подтверждение. Вам она так же надоела, как мне?
Ну, я, честно говоря, я должна признаться, что я не понимаю всех этих ламентаций, потому что я ее никогда не слышала. Вот до того момента, как я ее запустила в компьютере, читая статью коллеги Кобрина. Нельзя предположить, что я хожу в другие супермаркеты, чем коллега Кобрин. Я хожу в те же самые. Но просто я ее не слышу. Я предполагаю, что я пришла в супермаркет не для того, чтобы слушать какую-то ерунду, которую мне там будут говорить. А там постоянно говорят какую-то ерунду. Помимо этого, вот Last Christmas, там все время призывают что-нибудь купить. Поэтому я просто выключаю слуховой аппарат и не слушаю этих объявлений, этой музыки и так далее. Я, собственно, занимаюсь собственным делом, покупаю то, что запланировал, и ухожу. И этот Last Christmas меня никогда не преследовало. Меня всегда очень удивительно, почему люди так страдают. Мне кажется, очень важно уметь выключать вот внимание, не обращать внимания на то, что вокруг происходит.
Счастливая особенность у вас, Оля. А для тех же, кто, наоборот, хотел бы включить внимание и прочитать, посмотреть, послушать и найти в интернете все, о чем мы здесь сегодня говорим, в частности, текст Кирилла Кобрина про песню «Last Christmas» или посмотреть, как выглядит памятник Чехову в Томске, Все это вы сможете найти на нашем сайте свобода.орг в блоге «Предмет разговора». Так что смотрите, какой Чехов в Томске.
И мы переходим к нашей последней на сегодня теме, самой сложной. Касается искусственных языков и украинских сект. Я прочитала блестящую, совершенно блестящую статью Джоша Фойера в «Нью-Йоркере». Она меня привлекла, собственно, изначально тем, что там было заявлено, что речь будет идти об изобретателях языков. Вообще, изобретение языка – это такое занятие, которое было распространено в век рационализма, в 17 веке. Почти все философы того времени очень хотели придумать какой-нибудь язык, отличный от тех языков национальных, на которых мы говорим, который бы мог передавать мысль с той же точностью, с какой математическая нотация или математический символизм передает ход вычисления. И я удивилась, неужели до сих пор существуют люди, которые пытаются этим заниматься? И, как выяснилось, да. Джошуа Фойер рассказывает историю о неком Джонни Кехаде, который работает в правительстве штата Калифорния, а на досуге занимается тем, что составляет искусственные языки.
Оля, у меня главный вопрос. Я почему-то всегда думала, что вообще это задача лингвистов, или скорее там хобби лингвистов, или такое развлечение для лингвистов. Почему вы говорите, что все философы хотели создать язык? И в вашем тексте тоже употребляется словосочетание «философский язык». Что такое философский язык?
Дело в том, что этих искусственных языков бывает довольно много, и часто они, то есть даже ту же самую азбуку Морзе можно назвать искусственным языком, она функциональна, она была придумана для того, чтобы использовать телеграф эффективным образом, да? Или есть язык, самый известный искусственный язык, эсперанто, который все знают. Он, и, наверное, самый популярный. У него даже есть люди, которые говорят на нем как на родном. И, между прочим, один из них Джордж Сорос. Но эсперанто был создан как язык межнационального общения. Была такая идея, что можно всем говорить на немецком. Тогда все говорили на немецком, когда создавался эсперанто. Можно всем говорить на английском, как сейчас. Но можно же создать язык, который будет гораздо проще, чем английский и немецкий. И тогда всем станет хорошо и удобно. Это такие функциональные языки. А идея философского языка состояла в том, чтобы создать язык принципиально иной по природе, чем естественный. Он бы отличался не простотой, а точностью в передаче мысли. В нем бы отсутствовало присущее языку, синонимия, какие-то неясности, недоговоренности, метафоризм. Был бы такой язык, в котором нельзя было бы мысль другого человека понять неправильно. Как мы не можем прочитать неправильное уравнение. Мы либо его читаем, либо мы его не читаем. Там двусмысленности нет.
Господи, какой бы это был прекрасный мир. Кажется, я теперь тоже стану поклонником Джона Кехада. Так удалось ему что-то?
Да, он создал язык, который он назвал Итхкуил. Язык довольно сложный. Изначально его увлечение стояло в том, чтобы собирать всякие странности разных языков, коллекционировать их и создать нечто такое новое, которое бы все эти странности в себя собирало. Можно приводить примеры. То есть, например, в каком-нибудь языке австралийских аборигенов нету понятия «право» и «левое» или «верх» и «низ», а есть только понятие «север» и «юг». И вот они говорят, что подойди к моей северной руке и возьми то-то и то-то. Ему это страшно нравилось, что нет этого субъективного такого начала. В другом языке, есть какие-то такие свои особенности. Скажем, там приводится в пример еще какой-то умирающий язык, в котором нельзя сказать предложение, не включив в него информацию о том, откуда у тебя эти сведения. То ли ты сам видел, то ли тебе кто-то пересказал, то ли ты об этом прочитал, то ли это слухи.
Специальный для журналистов
созданный
язык, по-моему.
Да, это замечательный язык для журналистов и так далее. И вот Кехада этим понемножку занимался, пока не увлекся созданием языка, который бы передавал все оттенки и мысли. Он совершенно непроизносимый. Кстати, на сайте его можно послушать как минимум одну фразу, где Кехада произносит, как это все должно звучать. И он достаточно... такой сложный и гармоничный. В общем, эти люди, которые занимаются созданием языков, их называют language constructors, наградили Джона Кехаду даже специальным призом таким собственного сообщества, как создателя лучшего философского языка.
Оля, а почему вы говорите, что Кехада старомоден в этом своем увлечении? Что в нем несовременного?
Старомоден он, собственно, потому что он сам утверждает, что его побудило к созданию именно философского языка, языка, передающего точно все тонкости мысли, книжка лингвиста Лакоффа, которая называется «Метафоры, которыми мы живем», в которой Лакофф утверждает, что язык, любой естественный язык человеческий, основан на метафорах. И Кехада забавным образом его понял. Он его понял не в том смысле, что Лакофф утверждает, что так оно есть, и вот язык построен на метафорах. А он его понял как бы в смысле, что так есть, но так не должно быть. И таким образом он вернулся на 300 лет назад, в то время, когда действительно философы-рационалисты полагали, что так не должно быть, и мы можем, в принципе, преодолеть эти недостатки естественных языков. Сейчас так уже никто не думает. Сейчас все, наоборот, пытаются думать, что и мышление метафорично, и вообще все метафорично, и вообще все метафора. А Кихада вернулся назад.
Успеха-то он какого-то достиг? Кто-то заметил вообще эту его работу 25-летнюю?
Да, его, конечно, его заметили такие же, как он, люди, которые работают над созданием искусственных языков, и его труд был оценен вот этим призом, о котором я упоминала. Грамматика этого языка есть в интернете, есть целые какие-то последователи, которые пытаются это все изучить и понять, как это устроено. Но сообщество людей, которые занимаются созданием искусственных языков, это как бы такие лингвисты-любители. Они очень много знают о лингвистике, но они не занимаются этим профессионально. Им нравится вот создавать некие такие забавные штучки. Они собираются вместе ежегодно на конференцию, делятся своими находками, там, показывают друг другу то, что они создали, приглашают профессиональных лингвистов прочитать им лекции и таким образом развлекаются. Ну, в общем, занятия похвальные.
А куда-нибудь за пределы Америки вышел этот язык? Хочешь, не хочется, чтобы он какой-то вообще славы хлебнул?
Ну вот Кихада, он хлебнул славы, и, собственно, об этом, мне кажется, самое интересное в статье Фойера. В 2004 году в российском журнале «Компьютера» появилась статья Станислава Козловского «Скорость мысли». И вот она была посвящена этому языку, который создал Кихада. Значит, ему прислали ссылку. Он, конечно, по-русски не читал, но был благодарен, что вот перевели, что-то написали о нем, как-то интересно, вот Россия такая большая страна. Вскоре после этого он стал получать очень много имейлов, адреса отправителей все время заканчивались на ру, он как-то отвечал, все имейлы были написаны на каком-то страшном английском, но, тем не менее, в общем, как-то друг друга они понимали. И в 2010 году он вдруг получил приглашение на конференцию в столицу Калмыкии. Но он, в общем, на самом деле не знал, что такое Калмыкия, не понимал, как вообще называется этот город или ста, и сам не понимал, куда он едет. Но ему оплачивали дорогу, ему оплачивали перелет, проживание и приглашали как специалиста. Он поехал. Мы-то как бы как раз понимаем, что такое Калмыкия и что такое Элиста, но его привели в какую-то школу среднюю, в которой были классы, снятые под занятия. Пришли люди, которые стали слушать его лекции по этому самому Итхуилю. И у него сложилось впечатление, что они действительно хотят овладеть этим языком, хотят на нем говорить. Но нужно понимать, что этот язык не предполагает, чтобы на нем говорили. Это такая вот интеллектуальная игрушка, ценность которой состоит в том, что ты ей занимаешься, ее созданием и подгонкой. Вот, говорить
то есть,
о нем...
видимо, его поклонники, так же, как и я, не знали разницу между эсперанто и философским языком.
Да, разумеется. Вот. То есть, а сам Кихада, надо сказать, он не говорит на этом языке. То есть он, вероятно, на него переводит быстрее других, потому что он знает, где что посмотреть. Там в предложениях всегда есть слова, которые состоят исключительно из каких-нибудь аффиксов, которые модифицируют вот значение слов. Это довольно сложная система, и он всегда вот так листает свою книжечку и смотрит, а вот это надо добавить, вот это надо добавить. Но говорить на этом, как на естественном языке, разумеется, невозможно. Тем не менее, эти молодые люди учили, но он прочитал сколько-то лекций и вернулся домой. Через год последовало приглашение уже в Киев от тех же самых людей. И тут уже с ним поехал как раз автор статьи Джошуа Фойер, который в ходе этого путешествия сразу же, ну, как человек опытный журналист, сразу же удивился, что как-то странно не похожи эти пригласившие Кихаду люди на лингвистов, а больше напоминают каких-то вот бывших уголовников. Зачем им искусственные языки, совершенно непонятно. Такие опасения Фойера подтвердились, потому что во время одного из заседаний переводчица, которая для ему на ухо переводила все, что говорили по-русски, а вдруг узнала в одном из выступавших довольно известного на Украине человека Игоря Гаркавенко. Человек крайне правых убеждений, но не в том смысле, он не украинский националист, а он славянский националист, который борется за единство России, Украины и Белоруссии вот на основе некой какой-то славянской идеологии. Вот, у него имперские убеждения, и эти имперские убеждения его побудили в 90-е годы осуществить в Харькове несколько поджогов. Он поджег несколько общественных организаций, и последнее, что он поджег, был Израильский культурный центр. Его арестовали, потом посадили на 9 лет. И как раз когда Кихада был в Киеве, Гаркавенко уже вернулся из тюрьмы и участвовал неким образом в заседаниях вот этих вот якобы лингвистов.
Знал бы Кихада.
Ну, Кихада в тот момент не знал, но знал Фойер, которому об этом, обо всем быстренько посмотрела в интернете и рассказала переводчица. В общем, видимо, у Фойера сильно изменилась физиономия, вот, потому что, ну, как бы спикер, конкретно этот Горкавенко, как-то вот прекратил, быстро свернулся и, вот, в общем, стал смотреть на этого Фойера с подозрением. А вторым человеком, который там всем управлял, был некто Олег Бахтияров. Он представлял себя как создатель университета эффективного развития и создатель некой программы психонетики. В интернете довольно много всяких роликов и занятий по этой психонетике, которые проводит Бахтияров, и у нас на сайте, он в разделе «Предмет разговора» размещен один из таких самых общих роликов. В общем, смысл в том, что Бахтияров хочет что-то такое сделать с людьми, с их психикой, чтобы они стали быстрее думать. Это тогда им поможет в жизни, в бизнесе, во всем. Вот, собственно, приход Горкавенко туда, вот, занятие по ускорению мышления, объяснялся тем, что он хотел приобрести личные качества, которые помогли бы ему в деле обеспечения дальнейшего славянского единства народов Украины, России и Белоруссии на платформе имперскости.
Ну, вполне логичная, собственно, эта мысль. А да. Философский язык, язык, который не допускает разночтений, помог бы им еще быстрее достичь этой цели и еще больше ускориться.
Совершенно верно. Ну, как бы вот Кихада и Фойер чувствовали себя там не вполне уютно, и, ну, вот как-то это довели все до конца и решили уже больше никогда не возвращаться. А когда Фойер поехал, прибыл домой, они открыли... К сожалению, они не знают русского языка, поэтому они не понимают всей степени неадекватности ситуации, в которую они попали. Они открыли, тем не менее, блог Горкавенко, который с помощью Google Translate перевели, где, естественно, Фойер характеризовался как мерзкий одесский еврей, который когда-то уехал в Америку, а теперь приехал, чтобы нам мстить. Ну, или мешать нашим планам. И в этой истории совершенно удивительно меня поразило несовпадение двух миров.
Да, и меня тоже абсолютно то же самое поразило. Оль, смотрите, как мы по-разному относимся к увлечению и к созданию некой искусственной сущности Кихадой, и как мы однозначно относимся, однозначно пренебрежительно. Мы относимся к созданию некой психокинетики некими украинскими людьми. В чем эта разница наших отношений? Откуда она берется?
Ну, я думаю, что однозначно мы очень чувствуем эти секты, потому что, ну, чисто по возрасту, мы их очень много видели в начале 90-х годов, все эти процветавшие совершенно этих сумасшедших людей, которые ходили по улицам и к чему-то призывали. Вот, поэтому, трудно не узнать вот очередного учителя чего-то там очень важного. Хотя, надо сказать, что Олег Бахтияров написал нам комментарий на сайт, в котором он призвал нас заниматься не халтурой, он написал мне: «Будьте журналистом, а не карикатурой». Он сказал, что если бы вы посмотрели внимательно, то вы бы поняли, что Кихада – это вовсе, ну, не такой вот не странный человек, который на досуге занимается созданием языков, а серьезный исследователь, выполнивший интереснейшую разработку. Ну вот это характерное для всех сектантов, начиная от, саентологов до секты Петра Щедровицкого, вот выражение «разработка». Чего он там разработал? Почему они все время говорят «разработка»? Ну, собственно, это такое слово, которое ничего не выражает. И таких слов они всегда накручивают очень много. Вот, значит, Джон Кихада – это серьезный исследователь, а говоря об Игоре Горкавенко, если бы я была не карикатура, а журналист, я должна была бы вспомнить, что свои насильственные действия он совершил в период смуты, в период войн и мятежей, когда каждый честный человек определял свою позицию и ощущал себя солдатом гибнущей державы. Это он говорит про 98-й год. Ну, я бы не сказала, что это был период войн и мятежей.
Да и оправдывать насильственные действия смутой тоже не самый однозначный подход.
Тем не менее, Бахтияров отмечает, что в отношении Фойера все понятно. Он американец и работает на американскую публику, смещая акценты, как ему заблагорассудится. А мы должны, по мнению Бахтиярова, работать на русскую и украинскую публику и смещать акценты туда, куда вот Бахтиярову заблагорассудится. Вот, в этом смысле нам вполне понятен этот феномен секты.
Почему одно нам кажется, одно мы относим к категории хобби и относимся к этому с умилением, улыбкой и интересом, а другое запихиваем в секты, хотя кажется, что что-то общее между ними есть.
Нет, нет, дело в том, что ведь деятельность Кихада, она вполне структурирована. Он прекрасно понимает, что он делает. То есть вот у него есть жизнь, он занимается в своей жизни чем-то, ну, как бы служит в правительстве. И затем вот у него есть такое хобби, он конструирует язык. Он в одном месте в интервью Фойеру говорит, что вообще вся эта деятельность, которая заняла у него 25 лет, ее интенсивность зависела от того, с какой девушкой у него был роман. Если девушка была очень темпераментной и требовала много внимания, то вся эта конструкторская активность прекращалась, приостанавливалась. А если девушка была такая вот не особо требовательная, то он продолжал этим заниматься. То есть это способ организации досуга, способ употребить какие-то свои творческие порывы. А тогда как секта отличается абсолютным единством, она не предполагает никакой структуры внутри себя. Если ты посвятил свою жизнь ускорению мышления, ты будешь его ускорять во сне, а ты будешь его ускорять за едой, ты будешь все, что есть в этом мире, начиная от таракана и кончая богом, связывать со своей вот конкретной задачей. И совершенно очевидно, что вот Бахтияров, он подгребает под свою цель все подряд, включая никому неизвестного лингвиста, который случайно вывесил свое... лингвиста-любителя, который случайно вывесил свою находку в интернете и, в общем, не ожидал никакого внимания вне того круга, с которым он общается как лингвист-любитель. Вот в этом разница.
Иными словами, важно вовремя остановиться, чтобы ваше хобби не стало созданной вами сектой, правильно я понимаю?
Совершенно верно.
Тогда последуем нашему же собственному совету, на этом мы остановимся.
Но прежде я напомню, вы слушали «Радио Свобода». Подкаст «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcasts App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.